Приветствуем Матвея Гнопольского в нашем эфире. Здравствуйте, Матвей Юрьевич.
Доброе утро.
Матвей Юрьевич, простите, что я практически с одного и того же начинаю каждую нашу встречу, но вы в Киеве.
С фразы «доброе утро»?
Более того, вы в Киеве, если я правильно понимаю, вы же в Киеве сейчас.
Знаешь, у Госдепартамента Соединенных Штатов есть такая фраза. Госдепартамент не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения.
Тем не менее, вы знаете, как Киев живет, я уверен. Расскажите, как сейчас город функционирует?
Город функционирует, когда есть электричество. Когда нет электричества в тех районах, где его нет, он перестает функционировать. Также он плохо функционирует во время очередной воздушной тревоги, когда, например, Украина обстреливается как минимум 100 ракетами. Вот, на украденных чипах, которые Россия получает в обход санкций, да, и которых она достаточное количество скопила, и собирается снова и снова направлять на Украину. Тогда всех отовсюду выгоняют, это очень строгие правила. Люди выходят, и люди спускаются в какие-то бомбоубежища, но это уже как люди сами пожелают. Когда нет электричества, а это, ну, как бы главная беда, да, есть регулярные отключения, а есть нерегулярные отключения, то все стоят в таком замороженном виде. Слово «замороженный» я не просто так говорю, потому что все больше и больше светлая мечта Владимира Владимировича Путина о комфорте братского народа, объединенного общей судьбой и одним языком. Ну, язык украинского брата чуть-чуть испорчен. Ну, ничего, мы его подправим. Пригожин подправит. Вот, тогда люди стоят на улице или заходят куда-то, или сидят в машинах. Обиднее всего за детишек, потому что детишки братского народа, ну, они не понимают, что они должны стоять на улице. Вообще хотелось бы домой или куда-то, или как-то. Но я очень не люблю эту фразу «не дождетесь». Но передай там, я не знаю, где ты, вот, я не знаю, где ты. Или давай попросим вот эту девушку прекрасную, у которой звук с перегрузом, она ж там наверху с кем-то на короткой ноге, как писали, вот, поэтому пусть она передаст, никто не дождется, вот, поэтому как. У украинцев сейчас есть, вот если говорить о том, как живет Украина, есть целая серия таких поговорок-мемов. Лучше без газа, чем с Россией.
Да.
Лучше без электричества, чем с Россией. И так далее. И дальше можно, значит, лучше без матрешки, но без России. Ну и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что это наиболее успешный фронт Владимира Владимировича Путина. Значит, чтобы радость, когда ребенок стоит в украинской столице или в любом украинском городе на улице и мерзнет, по этому поводу было беснование в эфире российских каналов, что вот, наконец, получилось. Мы ударили огромной ракетой, и эта ракета попала, и показывают горящий трансформатор, и радуется по этому поводу. Это, вот это у него вышло больше всего. С остальным пока наблюдаются сложности.
Я тут свою защиту скажу, конечно, я в Москве нахожусь и ближе, чем вы, к тем людям, о которых Матвей Юрьевич говорил, но можно я с вашего разрешения не буду к ним близко приближаться, даже желания у меня такого нет.
Ну тогда Владимир Владимирович Путин не узнает правды, понимаешь?
Но я уверена, что он смотрит наш с вами эфир, Матвей Юрьевич, и он все это слышит.
Я думаю, что он не только не смотрит ваш эфир, наш, но я думаю, что у него вообще большие проблемы с восприятием действительности, потому что война, которая идет, она идет без цели. Вы знаете, показывают уже ролики, вот я вчера в моих программах показывал, где мамочки, вы знаете, я их называю только так, неважно, это жены, сестры и так далее, все равно они мамочки. Для меня они мамочки. Вот эти мамочки, которые соглашаются, отправляют, мне все равно, как своих детей, мужей, та-та-та-та-та-та, на смерть, на пластиковые пакеты. Часто пластиковые пакеты дают с собой, говорят, для мусора, но что-то знают. Они поменяли немного риторику. Вчера я смотрел ролик, где появилось, правда, дрожащим голосом два слова. Ну, как всегда они стоят, как всегда они рассказывают, что их детей, мужей бросили вот чисто поле и, значит, обманули, и ничего нет, еды нет и так далее, и так далее. Они вдруг появилось слово, от которого я мелко задрожал, потому что я не знаю, как такое можно. Курников, у тебя там есть связи наверху, ты должен позвонить, чтобы министр, ну, лучше не министр, лучше Пригожин. Сейчас все должности занимает друг Пригожин. Появились слова, я даже сначала не понял, вы знаете, есть поговорка «бананы в ушах». Я подумал, что у меня бананы в ушах. «Мы настаиваем», потом появилось слово «мы требуем». Да это что такое? Это что, что это? Как это «мы требуем»? Это у кого они требуют-то? И, да, вчера видел ролик замечательный, опять во чисто поле, они в лесу, спать не на чем. Еды нет. Реально, реально. Все видели эти ролики. Еды нет. Но, значит, естественно, нет медпункта. Их привезли на стрельбище, потом автобус уехал, и они назад возвращались.
Пешком 10 километров.
10 километров. Значит, и они жалуются в интернет. Понимаете, ну интернет, это интернет, он же спасет, он же сразу, как только все увидят в интернете, как они пожаловались, они немедленно все исправится, немедленно приедет кто-то там, министр какой-то, который исправится и всем даст по прянику тульскому. Ну, потому что вкусно, я ел тульские пряники, когда они свежие, а ими там не забивают гвозди, то это действительно вкусная вещь. Вот, появляются такие слова. Мне кажется, это угроза Российской Федерации. Вторая угроза появилась по телевизору. Я вчера видел ролик, где они очень смешно. Они задают вопрос. Понимаешь, вот я уже 100 раз говорил, есть такое украинское выражение. Это очень интересно. «Гівно в ополонці». Ну, это какашка в прорубе. Вот она болтается... И она не может не упасть, потому что дерьмо не тонет, и она не может никуда уплыть по той причине, что это прорубь. Понимаешь, почему я об этом говорю? Это очень важное замечание со стороны киевлянина без света. Значит, они оказались в странной ситуации. Тогда они понимали, как и военкоры, как и вот эти вот все пропагандоны, что надо хвалить власть, и вообще цель близка, Киев и Зеленский на виселице. Это было все понятно. Но сейчас их верховный шаман их кинул, потому что он не говорит цель спецоперации. А, вы знаете, оставили Херсон. И Херсон ментально их убил, потому что они не понимают, кто им теперь писать, даже за деньги, которые они продолжают регулярно получать. И вот появилась в ток-шоу такая интонация, которую, значит, все, наверное, видели это видео, максимально выразил господин Попов, депутат Государственной Думы, когда он орал на присутствующих в передаче своей жены Скобеевой по поводу того, да вообще что происходит и почему не подготовились, и это же Сапсан завтра не поедет. Его пытались образумить, потому что он может отправиться на фронт, даже несмотря на то, что он депутат Государственной Думы. А он, по всей видимости, ему надо было вечером уехать в Ленинград или завтра на следующий день. Он продолжал орать. Нет, ну подождите.
Боялся не доехать.
Но Сапсан же, вот он же не поедет. Там ему пытались объяснить, что мы построим 1000 Сапсанов на иранских микросхемах. Там будут стоять ракетные двигатели. Сапсаны будут лететь. Сначала они будут в Украине убивать людей, потом разворачиваться и лететь в Санкт-Петербург, в Ленинград. А он продолжал говорить, но это же будет потом, но завтра. И он прав, мне кажется, ему надо дать ТЭФИ, потому что на фоне Коца, которого... Нет, лучше как Коца, как вот этого военкора, или как там его зовут, Коца, который призывает убивать украинцев в эфире в Ютубе «Комсомольской правды». Да, его нужно в Совет по правам человека. И он будет единственный Попов, который этой фразой «А что будет завтра с Сапсаном?» Он будет единственный, который вспомнит о правах человека. Но людям же надо как-то доехать в Санкт-Петербург, на родину Владимира Владимировича Путина, чтобы поцеловать песок, по которому Путина ходила. Вот такое вот. Вот я описал и Украину, и Россию, Курников. Я выполнил на 200%.
Максим!
Все вопросы, которые ты мне хотел задать, я их уже...
Вы оттарабанили за 10 минут.
Да-да-да, нет, знаете, как это называется? Супержурналистика. Ой, я знаю, что вы меня хотите спросить. Давайте не тратить время, я отвечу.
Максим, сколько там процентов было? 6% было, которых вообще интересовало присоединение этих новых территорий? И, собственно,
судя по опросам в России, да.
А отсоединение их, наверное, и того меньше. То есть это только те люди, которые...
Наоборот, я разговаривал с Гудковым, нет, как раз 6% – это был опрос по отсоединению. По отсоединению. Но люди, не, понимаете, вот коротко, это есть такое, ну вот опять приходится вспоминать украинскую классику, только без проруби. Есть такое в украинской классической литературе, есть такое, она очень жалостливая, украинская классическая литература, особенно в отношении ну, вот, детей. Понимаете, это было крепостное право и так далее. Поэтому, ну, в общем, рассказы про несчастную долю, про несчастную любовь. Поэтому есть такое, такой рассказ, ну, так сказать, который называется «Кони не винні». То есть кони не виноваты. Понимаете, да? Mm-hmm. Неважно, что в этом рассказе, но кони не винні. Так вот, люди в этом смысле не виноваты. Они нутром ощущают цирковые представления. Понимаете, в чем дело? Ты же, ну вот, кролик, который в шляпе есть, а потом его нет. Понимаете, на фоне всех других неприятностей, на фоне отъезда людей более миллиона человек, которые должны платить налоги и так далее, на фоне отсутствия хаотичной жизни и так далее. Ну что этот Херсон, понимаете? Ну был Херсон и нет Херсона, поэтому я их вполне понимаю. А вот это вот, наверное, больше интересно. Вот я прямо сейчас засейвил свежая новость, наверное, вы говорили. Понимаете, вот давайте сравним две новости. Вот которую я вам сейчас прочитаю, которая произошла, я так понимаю, сегодня утром в Российской Федерации, и отсоединение Херсона. На Сахалине рухнул подъезд пятиэтажного дома, 9 погибших, там, по-моему, трое детей. Взорвался газовый баллон, дом не был газифицирован. При этом Сахалин один из ведущих газодобывающих регионов. Да, слушайте, если пол России вот сегодня отсоединится, ну, люди как-то не заметят, потому что они будут дальше говорить, что, ну, наверное, надо Путину написать, чтобы газифицировали. Путин же добрый, он же газифицирует, понимаете? Мамочки – это главная ведущая сила не только в деле уничтожения собственных детей. Это главная сила справедливости. Две фразы. Либо надо Путину написать, либо... Там наверху все знают.
Матвей Юрьевич, феминистки очень критикуют вас за то, что вы именно на женщин возлагаете эту финальную ответственность. В чате у нас феминистки, они вас критикуют за это.
Передай феминисткам, чтобы они все вместе или по отдельности шли за русским кораблем. Они знают куда. А по поводу того, что я их критикую, я что-то... Напомни мне, пожалуйста, потому что ты молодой... Я дедушка старенький, Альцгеймер, Паркинсон. Кстати, 4 дня назад, извини, 4 дня назад был день рождения Алоиза Альцгеймера. Ты вот об этом не знал.
Поздравляю.
Да, так послушай меня. Ну, во-первых, спасибо за поздравление, это по адресу. А во-вторых, знаешь, что было написано в этой новости? Это гениальная фраза, слушайте. 4 дня назад исполнилось там 150, там, да-да-да, Алоизу Альцгеймеру. Пауза. Естественно, никто и не вспомнил.
Да.
Да, так вот, там феминисток. Сразу зауважая их после того, как они выйдут против войны.
Ох, поверьте, феминистское антивоенное сопротивление одно из самых заметных.
Пожалуйста, скажи мне
в России и за рубежом.
Еще раз, заметные, значит, заметные чем? Губами.
За все время, за все время войны. Только один день был, да, Ир?
Да, один.
Но, скорее всего, не было ни одного дня, чтобы не заводились дела против антивоенных протестов России.
Хорошо, значит, послушай меня. Как только мамочки, повторяю, еще раз, мне наплевать на феминисток, которые там чего-то у тебя пишут, как только я услышу вот в этих обращениях, которые выкладываются в интернет, фамилию Путин от мамочек, Путин, еще раз, П-У-Т-И-Н. Как только я услышу слово «Путин», сразу мгновенно я полюблю феминистское движение вообще и членов этого движения каждого.
Ну, феминистское понятно, движение да? часто называют фамилию
еще
Путин.
Раз повторяю, война – это большие числа. Я, может быть, против того, что Илон Маск выгнал всех из Твиттера, купив его за 44 миллиарда долларов. Понимаешь? Но пока что... И, значит, есть такая фраза, Курников. Когда ты с кем-то споришь, помнишь, куда каждый из вас пойдет после окончания спора.
Именно поэтому, Матвей Юрьевич, я...
Именно поэтому...
Веду
именно
максимально сдержанно.
Нет, слушай, значит, пожалуйста, послушай меня, передача закончится, пусть они напишут Путину про плохого Ганопольского. Еще раз, не надо со мной шутить. Это я говорю абсолютно серьезно. Я напоминаю феминисткам и прочим, где я нахожусь, и у кого отключают свет, и кому прилетело 100 ракет. Поэтому манеры оставим на после, когда закончится война. Вот и все, весь разговор. Не мы на территории России, а Россия на территории Украины. И она убивает здесь людей, а не украинская армия убивает под Москвой людей. Немножко мы по-разному. И это не у меня на столе стоит радио с аккумуляторами. И это у меня, не у них, а у меня стоит газовая плита, газовый баллон с, туристический на случай, если у нас вырубят свет в нашем доме. А вырубают каждый день по 4 часа с 2 до 6. Вот почему, слава богу, у вас эфир до 2 часов, потому что иначе бы не поговорил. Значит, пожалуйста, давайте каждый будет разбираться с собой. Мамочки превратятся в мам настоящих, когда в сознании россиян и их руководства Украина из Малороссии превратится в Украину. До этого или уходите из эфира, я имею в виду вот этих, которым не нравится, либо сидите здесь и слушайте, потому что я в войне, а не вы. Все, для меня этот разговор окончен.
Матвей Юрьевич, но надо сказать, конечно, никто не спорит со всем, что вы сказали. И это и Максим понимает, и я понимаю, и я думаю, что наши зрители тоже это прекрасно понимают. Просто мне кажется неверным обесценивать тех людей, которые действительно выходят на антивоенные акции, и по которым действительно заводят уголовные дела каждый день. Каждый день. Если просто мне кажется, что если их обесценивать... Их не будет становиться больше.
Еще раз повторяю, не шей мне, давай пригожинским языком, не шей мне уголовку, в которой я не замешан. Еще раз повторяю, мамочки превратятся в мам, когда я в роликах услышу хотя бы в одном фамилию Путин. Все, так разговор окончен. Надо это, пусть они защищают своих детей. Еще раз, мне плевать на все феминистские движения, и на их умонастроение. Я не знаю, сколько вы будете тянуть эту тему. Наверное, до конца
эфира. Ладно, давайте, нет, давайте к следующему.
Пока следующий? Они не спасают своих детей. Они не спасают своих детей. Не вот эти феминистки, о которых вы говорите. Дай им Бог здоровья и хороших мужей. Перестанут быть феминистками. Пусть они спасут своих детей. Для того, чтобы спасти своих детей, не надо отдавать их в армию или вам начать читать то, что я читаю в своем вечернем эфире в 23 часа. Как один парень молодой решил выполнить законы. У него была хроническая болезнь. Он все время отмечался в военкомате. После этого он пошел в больницу, взял еще один документ, поскольку срок подошел, пришел в военкомат, там разорвали этот документ и сказали ему: идешь служить. Все, концерт окончен, феминисты и прочие.
Матвей Юрьевич, что вы
думаете
подумали
про феминистов?
И почувствовали?
Начнем сначала.
Подумали и почувствовали, когда первый кадр, первая информация... Когда вы увидели Зеленского в Херсоне?
Ну, первое, что я подумал, какого черта ты лишил аккредитации западных корреспондентов, которые оказались там раньше тебя? Вот это первая была мысль. А он лишил аккредитации несколько западных агентств, которые приехали туда и показывали ликующий народ. Потому что господин Зеленский, кроме того, что он сейчас на своем месте, и он замечательный президент войны, скажем так, он очень заботится о своем пиар, своей пиар-составляющей. Поэтому, конечно, и он, наверное, или его окружение были в бешенстве, то не он первый вступил в Херсон, а вступили какие-то там западные корреспонденты. Вот. Но, по-моему, им вернули аккредитации, а если говорить о том, что я почувствовал, брежневское чувство глубокого и полного удовлетворения. Вот и все. Понимаешь, у меня не было невероятного шока. Как называется город? Херсон? А что это такое? Да нет, просто вернули, верни, что взял. И так будет с каждым украинским городом. И я не буду вам рассказывать, чего знаю, потому что вы же популярны, да, враг еще послушает и так далее. Но у нас тут есть ряд главнокомандующих армии, которые знают, чего они делают. И то, что руководство некоторых городов, которые уже на юге, имеется в виду вот на этом коридоре, да, то, что они оттуда все переводят, то, что они убирают, то, что и прочее, оставляя после себя крысиный свинарник, это говорит о том, что и они знают, чем закончится война. Вот, поэтому чувство глубокого и полного удовлетворения, все вернулось. Каждый день мы показываем два вида роликов, два вида. Во-первых, как люди встречают украинскую армию, и второе, пытошные, где людей пытали. И очень смешно вчера сказал один человек. Почему смешно? Его пытали. И знаете, какую фразу он сказал? А потом ко мне подключили электрофорез. Мы же с вами знаем, что такое электрофорез. Доктор назначает электрофорез. Только ему подключили электрофорез не туда, куда подключают, а к детородным органам. И минут 20 регулировали ручкой и говорили: ну, сейчас ты чувствуешь наши вопросы и так далее. Поэтому у меня такое удовлетворение. Привет вот этим, как ты назвал их, вот это движение, которое возмущается у тебя.
Но они же не про это возмущаются. Они возмущаются...
Еще раз, они должны возмущаться про все. Или
они
молчать.
Они про все возмущаются, они молодцы.
По крайней мере, да. Промолчать. По крайней мере, не качать права.
Они просто
права.
Удивляются, что вы
обвиняете
мамочек, а не папочек. Понимаете?
Они
почему
должны...
только мамочки должны
потому
отвечать, а не папочки?
Потому что папочки идут на войну. Папочки идут на войну.
Но на них, наверное, большая ответственность.
Но
на тех,
они
кто
идут на войну. Их берут и забирают на войну. Кто благословляет? Дальше.
Возвращаясь к этой ситуации с журналистами, можете подробнее рассказать? Потому что в российских медиа это не так широко известно.
Ну, нет, ну вообще это мелочь. В принципе, это мелочь. Туда приехали журналисты, которые все это показывали, иностранные, CNN, там, по-моему, Bloomberg был и так далее. После этого, когда они вернулись на следующий день, то выяснилось, что там Министерство иностранных дел лишило их аккредитации. Ну, они все остались и так далее. Дальше, так сказать, наверное, вверху поняли, что они совершили ошибку, и все находятся на своих местах и так далее. Но это произвело на оппозицию, а в Украине есть оппозиция, понимаешь, да? Она вот существует как-то. Оппозиция как-то обратила внимание на это, что вот. А потом туда приехал Зеленский и наградил и так далее, и так далее. И все это было, и пели гимн Украины и прочее, прочее. Просто любой лидер, он любит, чтобы пели гимн Украины ему. Угу. При нем, красиво выстроившись. А там так получилось, что солдаты обнимались и так далее, и вдруг спонтанно запели гимн Украины. Ну, еще раз, я не помню, по-моему, Владимир Ильич Ленин или Иосиф Виссарионович Сталин, не помню уже кто, называли это перекосы на местах. Угу. Это действительно перекосы на местах, и тут не надо делать из мухи слона. Тем более, что плохо всегда это получается. Мне кажется, что из любой ситуации делают власть достаточно пластично украинская. Она делает выводы необходимые, чтобы не совершать подобных ошибок. Просто взятие Херсона – это невероятно значимое событие. Это перелом войны, это Сталинград без Сталинграда, это то, именно после чего сломались военкоры, сломались Скобеевы и Поповы, перешел на истотный трик, он теперь по-другому не разговаривает, Соловьев и так далее. Да? Стало понятно, что уйти придется. После Херсона немедленно увеличилось количество предложений о переговорах. Как знаешь, каждый день кто-то говорит, что вообще надо как-то переговариваться, а Зеленский придумал абсолютно гениальную вещь. Помнишь, стадион так стадион, да? Помнишь, стадион так стадион. Это выборы, когда были
да,
выборы.
Да, конечно, да. Да.
Так вот, Зеленский предложил абсолютно гениальную вещь. Вот просто феерическая вещь, понимаешь? Для того, чтобы Владимир Владимирович больше не напоминал о переговорах, ну, хотя не он напоминает, а его там вот эти вот всякие клевреты и так далее, он предложил публичные переговоры под камеры.
Это очень смешно, на самом деле, потому что Песков сказал, что никогда публичных переговоров ни с кем не ведется, это глупость и все такое, хотя при этом, при всем, год назад, если помните, ровно то же самое делал в России, когда говорил, а вот наши публичные переговоры с НАТО, мы выкатываем такие-то требования. То есть год назад это было хорошо, а
понимаешь,
через год это
дело?
Уже невозможно.
Да, ну, Максим, да. Мы же с тобой понимаем, что лучше договориться где-то за бутербродом с семгой, и бокалом хорошего шампанского, а потом выйти и начать вешать лапшу. Но поскольку задача Зеленского, и я говорю это прямо, предложить такую форму переговоров, чтобы переговоров не было, вот именно такая задача сейчас у Зеленского. И такая задача у украинской армии. И такая задача у полностью консолидированного украинского общества. А Запад говорит, ну, скажите, что вы публично за переговоры, потому что мы же не понимаем, сколько будет идти эта война. Поэтому он говорит, под камеры, пожалуйста. Просто люди должны видеть. Кроме того, ну, Песков много себе чего не представляет. Песков, например, говорит, что не его дело, как разбили голову кувалдой вот этому вот чуваку. И неизвестно вообще, разбили или не разбили. Но он говорит, что это вообще не наше дело. То есть у Пескова, я бы сказал, такой невероятный полет допущений, понимаешь? Но Россия постепенно приходит, как это сказать, в соответствие с реалиями жизни. А эти реалии жизни, начиная от взорвавшегося дома на Сахалине, где самые крупные месторождения газа, и ситуации на украинском фронте, и то, что приходится оружие покупать у Северной Кореи, тут даже не оружие, а зимнюю форму. Понимаешь, в чем дело? У России временные трудности. По всей видимости, чипы должны какие-то западные стоять в зимней форме для военных, потому что у Северной Кореи просят зимнюю форму для солдат. Я понимаю, зимняя форма должна быть высокотехнологичной, нужно летать, как Бэтмен, понимаешь? Вот, поэтому, наверное, Северная Корея шьет такой. В общем, короче говоря, Путину, вернее, Пескову придется приводить хотелки в соответствие с желаниями. Но он это делает просто, он потом скоро заявит: стадион так стадион, под камеру так под камеру. Вот и все.
Матвей
и
Юрьевич,
это будет самый большой и прекрасный спектакль.
Ирочка, да.
Матвей Юрьевич, в российском медиапространстве, медиаполе появилось вчера видео предполагаемого убийства российских военнопленных в Луганской области. А украинская сторона это никак не комментирует. ООН комментирует, что они вроде как будут разбираться. Что вы знаете об этом?
Ну, насколько я знаю, подождите, это вы про то видео из Бучи говорите, где гражданских выводят... И потом гражданские идут цепочкой друг за другом, а потом их расстреливают.
Ну, это я видела с коптера видео, где лежит много человек. Матвей Ильич, я понимаю ваши...
Нет, я просто интересуюсь... А, так я знаю, да. Я уже знаю правду. Я знаю, я вам могу сообщить. Вы знаете обращение Пригожина в Генеральную прокуратуру? Вы его, наверное, читали, где он рассказывает, как фамилия вот этого человека, которого убили кувалдой, напомните, ну, просто... Ну, простите, я не помню.
Нужен.
Помните?
А? Евгений Нужен.
Нужен. Помните, он там рассказывает, что еще давно-давно, до украинской войны, до российско-украинской войны, его завербовала ЦРУ. И он после этого совершил преступление, ему дали 27 лет, и все это было сделано, потом его забрали в армию, и потом он стал как бы там двойным агентом или кем, по заданию ЦРУ. По заданию ЦРУ. Я думаю, что это то, что мы видим, это мы видим ЦРУшников, группу ЦРУ, которая... как вот это вот в Буче было названо инсценировкой, да? Мы видим инсценировку, где агенты ЦРУ переодетые, в основном чернокожие, там и французы есть, и африканцы есть, там многие есть. Вот они инсценируют вот это, и потом еще даже жертв сами себя, чтобы красивее было, снимают с квадрокоптера. Вот. Это же сейчас мода такая, понимаете, да? Лежащих на земле снимать с квадрокоптера, а потом вот это преступление взять и выложить в интернет, понимаете? Это же сейчас новая мода такая. Конечно, это может только сделать ЦРУ. У меня других версий нет. Причем те же, это те же люди, которые участвовали в инсценировке вот этого расстрела.
Матвей Ильич, а если серьезно?
А вот серьезно я вам и ответил.
То есть рефлексировать никто не будет?
Нет, почему? ООН собирается это расследовать, я хотел бы узнать версию ООН. Ну как, есть же международные, Россия же подала в куда-то там, куда она подала вот эту вот историю? В ООН она подала, да. Или куда?
Ну, Верховный комиссар ООН сказал, что они будут расследовать.
Вот, правильно, да, конечно, надо расследовать это дело. Безусловно, безусловно. След ЦРУ должен быть найден, и вот эти вот, вот эта инсценировка, вот это вот, и так далее. Да, я хорошо запомнил слова российских официальных лиц по поводу убийства в Буче. Я ничего не перепутал? Я слова не переставил? Вот вам ответ.
Хотелось бы, конечно, чтобы отличались, да, хотя бы слова российских властей и украинских властей, например, потому что они явно по разные стороны, в том числе правды в этой войне. Поэтому и, наверное, грустно это слышать от вас. А если говорить о...
Прости, Максим, что я тебя расстраиваю.
Нет, дело не в этом. Я прекрасно понимаю.
Это временно. Я хочу тебе сказать, как только российская сторона перестанет врать, ты от меня услышишь другие слова. Но не на копейку раньше. На секунду раньше.
Понимаю. Я как раз вы упомянули Нужина. А у вас есть представление, как он попал обратно?
Вот теперь отвечаю абсолютно тебе. Никакого представления. Как сказал будущий руководитель России, он же как сказал? Нет тела, нет дела. Да? Вот. Мы же не знаем вообще, убили его, не убили. Нужен сказал фразу, что он шел по улице Киева, вдруг стало темно, и он очнулся тут. Ну, над этим смеялась вся Украина, потому что человек, который получил сколько там, 27 лет, да, за сколько-то там убийств, разгуливает по Крещатику, в этом что-то новое. Такое поствойна такая, знаешь, и так далее. В общем, короче говоря, у меня призыв к феминисткам. Вы не хотите устроить какой-то очередной протест против того, что просто над россиянами издеваются? Что человек, который его убил, по предположениям этого Нужина, пишет письмо в прокуратуру, в которой обвиняет в этом ЦРУ, что его ЦРУ убило, понимаете? Потом Курников удивляется моему ответу. Понимаете, не надо. Давайте будем в одной оси координат.
Как, не хочу, я с ними не хочу быть в одной оси координат, Матвей Юрьевич.
Кто?
Я с ними не хочу быть в одной оси координат.
Но с Пригожиным. Он настаивает, он в войне. Понимаешь, в чем дело? Поэтому
понимаю.
Я немножко... Максим, я тебя очень
понимаю.
Люблю, ты знаешь.
А я вас люблю, вы знаете.
Подельницу твою, которая сидит в Москве с видом Аленушки на знаменитой картине Васнецова. Вот сейчас, да, нет, рука вот, по-моему, тут должна
вот,
быть.
Вот
да.
Так.
Я вас очень уважаю и люблю, да, но я в войне, поэтому, пожалуйста, все остальные подождите немножко, когда закончится
Юрьевич,
война, поговорим потом.
Я тогда перпендикулярно, я эту тему уже боюсь трогать недели три с вами, но очень хочу вас расспросить, вы человек будущего. Это я застрял в прошлом.
По возрасту.
Вы молодой.
По возрасту, я понимаю.
Ой, но вы душой молодой. А я, понимаете, глубокий старик. Поэтому я все время копаюсь вот в чем-то таком прошлом. Вы из Львова.
Да.
Когда вы росли, когда вы узнавали о мире вокруг, как вы тогда чувствовали себя русским, украинцем, советским?
Советским, сразу
вот
отвечаю.
Вот как это работает? И когда вы почувствовали в 80-х, в 90-х разницу? Когда вы приехали в Москву, как вы тогда почувствовали эту разницу? Какой она была?
Не, ну послушай, ты зря боишься этой темы, потому что я много раз рассказывал об этом. Потому что моя судьба... Правда, я не понимаю, почему мы должны политическую передачу моей судьбе, но если говорить просто, Львов был обычным советским городом. В нем были остатки поляков, которых не успели депортировать после войны, потому что польское население выжималось. В нем было очень много русских, понаехавших, вот как в Крыму, как в других городах, потому что работала такая система ассимиляции. Поэтому парадоксально, но я вырос, ты знаешь, мой первый язык польский, который я знал. Почему? Потому что рядом с нами на лестничной площадке жили вайтовичи, которые потом успешно уехали, когда мне было лет, наверное, 8. Они все-таки уехали в Польшу, поэтому они у мамы брали меня, и, значит, я целый день был у них, потому что маме надо было ходить на работу и так далее. На детских садиках не было мест. Как-то советская власть не очень заботилась о детских садиках. Все улицы носили русские названия. Я жил на улице Ушакова, угол Кутузова. Вот. Поэтому я не знал до этого названия. Напротив меня были какие-то польские надписи, которые были закрашены, но они предательски проступали.
Пролезали.
Пролезали, да. И потом мама мне, ну, я уже и сам понимал, да, польский язык, выяснилось, что это такая была реклама, большие буквы. Во-первых, там был зубной врач Шетинский, его была фамилия, видишь, я запомнил. И еще адвокат какой-то в этом доме, но фамилию я его не запомнил. Я ходил в советскую школу, пел песню «День за днем идут года, зори новых поколений, но никто и никогда не забудет имя Ленин. Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой, в горе, в надежде и в радости, Ленин в своей судьбе».
Что? И действительно не забыли.
Ну, потому что я даже помню день рождения Альцгеймера, понимаешь, что само по себе. Я рос обычным пионером, этим октябренком, потом пионером и так далее. Вокруг меня ничего не могло быть другого, потому что не было другого мира. Но этот мир прорвался в мою жизнь благодаря польскому радио, потому что во Львове принималось польское радио. И все во Львове слушали польское радио. Почему? Потому что это было время, 4-й класс мой, 64-й год, когда стали передавать «Битлз», «Роллинг Стоунс» и так далее. И я вдруг по радио, почему я остался фанатом радио на всю жизнь, услышал вот эту вот музыку, которая отличалась от песен про колхоз, которые передавали по местной радиоточке. И вот так началось мое падение, которое вот закончилось нашим с тобой интервью.
Матвей Юрьевич, вот когда вы потом поехали из Львова в Москву, вы почувствовали, что вы приехали, знаете, как сейчас принято рассуждать об империи, да, об имперскости, вы почувствовали, что вы приехали из провинции в столицу империи, или это другое немного? Что
Нет,
это было?
Конечно, почувствовал. Я уехал сначала в Киев, но Киев в те времена был, наверное, самым страшным антисемитским городом и советским городом. Мы знаем, что в регионах было более жестко. Понимаешь, да? А Москва, почему все ехали в Москву? Не только потому, что там продавалась колбаса, а по той причине, что там были проще нравы. Понимаешь, там была то, что называется элита. Вот такая вот элита, которая не могла жить по-американски, но хотела жить по-американски. Понимаешь, да? И поэтому, ну, стиляк, например, в Киеве не было. Но это, правда, другое. Это 50-е годы, я это не застал. В Москве были стиляги, по этому поводу даже хороший фильм снят, очень правдивый. И вообще в Москве было, ну, в Москве был театр на Таганке, в Москве был Линком того времени, да, в Москве был театр Эфроса, ну, вообще в Москве были поэты, ну, и прочее. В Москве была духовная жизнь в лучшем смысле этого слова, поэтому все стремились в Москву. Ну, дальше у меня была извилистая биография, я поступил в Москве, отучился, после этого вернулся в Киев, там уже начинались какие-то изменения и так далее, после этого уехал в Москву, долго-долго работал на известной тебе веренной Корзуну и Венедиктову радиостанции, потом я вернулся в совершенно другую Украину. Я никогда этого не забуду. Нет, у меня шок не от Москвы, у меня шок от Киева. Я вернулся в абсолютно европейскую страну, где нет антисемитизма вообще. Просто его нет, он исчез. Где абсолютно все равно, какой нации у тебя президент и один, и второй. Где фамилия Рабинович – это повод с тобой познакомиться для того, чтобы, может быть, потом получить визу и съездить в Израиль на Мертвое море, натереться солью, где люди ощущают, идут в Европу, идут реально, голосуют за это, где и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому шок у меня не от Москвы, а шок у меня от Украины, от Киева. Поэтому, да, будет благословен Господь, который в моменты милости своей, я говорю, правильные тексты, да, вот да. Такие немножко церковные, да, вот, который поможет Украине вступить в европейское сообщество и в НАТО и выиграть эту войну. Вот и все, вот коротко.
А когда вот это начало меняться? Вот что произошло? Вот этот распад СССР повлиял или что? Потому что почему я так к этому подвожу?
Да, конечно, для Украины.
Потому что, вы знаете, многие политологи говорят, что Путин сейчас воюет за СССР, грубо говоря. Да, это имперская война, попытки вот возродить представление его о прекрасной стране. Ну, насколько это справедливо?
Откуда я знаю? Я с Путиным не разговаривал. Он просто того, бомбы, брат. Да послушай меня. Ну, ты знаешь, что еще классик марксизма, кто там, Владимир Ильич Ленин писал об этом, что без Украины там что-то такое, я не помню точную фразу, нету вот этого вот, значит, и так далее. Я не знаю, что в воспаленном больном мозгу Владимира Владимировича Путина, который при подписании поглощения этих территорий, помнишь, где он подписывал, а эти чуваки рядом стояли с ним. Ты обратил внимание? Я тоже не обратил внимания, но обратил внимание, я не помню, кто-то из политологов, которые выступали, кстати, на Эхе, что он шариковую ручку макал в чернильницу. Понятно, да? Поэтому ясно уже, кто подписывал, поэтому я не знаю, что у него в мозгу. Но, по всей видимости, ну, не знаю, может, сохранение себя, может быть, и так далее, но это бессмысленная война. Он бы прислал сюда Курникова, например, чтобы Курников посмотрел, протестировал общество, чтобы стало понятно, что лучше эти ракеты бросать на кого-то другого, если уж хочешь воевать, потому что Украина не по зубам. Я не знаю, еще раз, не знаю, какой цели, я ничего не знаю, я не знаю. Понимаешь? Я не знаю. Если бы я был семи пядей во лбу, а я пяти пядей во лбу, но все-таки двух не хватает пядей, понимаешь? Я бы понимал вот закон, но я знаю одно, то как только откуда-то уходит русское, не из России, не из самой России, в России должно быть русское, ну, это же Россия. Но как только оно уходит из какой-то другой нации, народа, территории и так далее, там все становится хорошо. Там появляется политика, там появляются дискуссии, там появляется осмысленность своего существования, там появляется местная элита, прости за такое выражение. В Эстонии – эстонцы, в Литве – литовцы, в Латвии – латыши. Появляется, и страны живут нормально, и вдруг минимальная пенсия, минимальная зарплата почему-то становится больше. Откуда-то появляются хорошие дороги. Да что ж такое, не взрываются дома от газовых баллонов. В общем, есть какие-то закономерности, что не подвластно нашим мудрецам. Мне во всяком случае. Я больше про день рождения Альцгеймера помню хотя бы.
Я в этом эфире... Ты продолжить хочешь это, Максим?
Скажи.
Нет, я просто... Я душнила в этом эфире. Вы так разговариваете трогательно друг с другом, а я тут к вам с какими-то новостями лезу, чтобы
узнать... Нет, послушай меня. Дело в том, что я очень зол и крайне эмоционален. Я выстраиваю этот эфир. Я занимаю в нем, вот в этом эфире... Ты же меня хорошо знаешь, да? Я занимаю столько места, сколько могу занять. Вы должны меня тормозить, и ты не должна на меня обижаться.
Я не
обижаюсь. Ты никакая не Душнилова. Просто врывайся в эфир, говори, Ганопольский, сделайте одну минуту.
Вот, да? Расскажите мне, пожалуйста, что вы знаете. Вчера появилась информация о том, что Израиль тайно будет поставлять все-таки оружие в Украину, хотя до этого момента они все время говорили, что нет.
Нет, не так. Израиль не будет поставлять оружие в Украину, потому что хитрый Израиль не хочется ссориться с Путиным. Ему не нужны новые атаки со стороны палестинцев на израильские города, потому что Путин прекрасно дает понять Израилю, что палестинцы у него в руках, и поэтому какие-то там ракеты, которые он сейчас собирает из Северной Кореи, они могут оказаться в Палестине и полететь на города израильские. Поэтому Израиль, давайте придерживаться новостей, он прямо оружие не дает, он голосует аккуратно, либо воздерживается, либо тогда и так далее, и так далее. Я считаю это мудрой политикой, хотя, конечно, украинцы недовольны. Но он разрешил экспорт оружия из других стран, в котором стоят электронные и оптические израильские компоненты. Угу. Понятно, да? То есть и Израиль пробрало. Понятно, да? Поэтому, ну, восхитимся, значит, Эрецем Израилем, который вдруг такое решил. Но Россия достойно ответит. Я думаю, скоро посыпется на израильские города. Кстати, об израильском быте. Заметка на полях. Скажу тебе, мой приятель уехал от мобилизации, спас семью, они приехали в Израиль, они евреи, они по еврейской эмиграции приехали туда. Там сложно, ты знаешь, приехало очень много людей и сложности с квартирой. Mm-hmm. Им нашли квартиру, и он мне вчера говорит фразу, он говорит мне фразу, недорогая квартира, 4 комнаты. Я говорю, о, 4 комнаты, так ты еще и кабинет себе сделаешь. Он говорит, нет, 4-я комната – это бункер. Это бункер. Понятно, да? Ты понимаешь, глухие стены, укрепленные, да, да, и так далее. Вот, поэтому прямо в квартире. Ну, Украина пока еще не так, но если эта война еще продлится 50 лет, и 50 лет товарищ Путин будет у власти, то тоже я переоборудую вот тут одну комнату, у меня есть там, обошью металлическими листами, что-то вот такое. Вот так, поэтому оптические и электронные элементы, но не израильское оружие, а оружие других стран. Вот точный ответ тебе.
Матвей Юрьевич, 5 минут осталось. Хотел успеть вас спросить про две страны, соседние с Украиной, которые сегодня очень разные, но от которых так или иначе, я так понимаю, приходится что-то ждать и оглядываться на них. Это Беларусь и Молдова.
Нет, ну от Беларуси после того, что после двух заявлений господина Лукашенко, что на тракторе он разогнался в пору своего молодости до 280 км в час. Поищи, пожалуйста, судя по твоему смеху, ты не видел это искрометное видео. И вчерашнего его заявления, что, слава богу, Макдональдс ушел, и он не понимает, в чем кайф Макдональдса, что, цитата, «мы не можем разрезать булку, впихнуть туда мясо и сверху положить листок овощей». Я от Беларуси ничего не жду. Граница с Белоруссией укреплена. Я восхищаюсь Лукашенко, говорю это без иронии, потому что он умудряется сидеть на двух стульях и умудряется спасти Беларусь от гибели и своих людей. Вот он настоящий мужик. Он настоящий мужик. Он не отправляет своих солдат на смерть в Украине. Он настоящий лидер белорусского народа, хотя и самоназначенный, и нелегитимный. Вот такой парадокс. Он умеет это сделать, и он это делает. Что касается Молдовы, то я не понимаю, чего от нее ждать. Молдова замечательная страна, на Украину она нападать не будет. Более того, сейчас пошел поезд, который не шел там что-то 40 лет или сколько, или я уже не помню сколько. Киев, Кишинев, билетов нет. Вот. Поэтому Молдове счастья и радости, а Путину горе, болезни и смерти. Вот и все. Я уложился во время.
Нет, чуть-чуть еще есть время, во-первых, буквально 2 минуты. Но я все-таки по Молдове уточню. Вы, может быть, видели вчера расследование, как много сил тратят российские спецслужбы, чтобы в Молдове попытаться поставить тот режим, который нужен им.
Плюс я уже понял, можно я отвечу?
Есть Приднестровье еще,
да. Послушай меня, помнишь, ты мне, вот мы говорили о том, что как только откуда-то уходит Россия, там сразу становится хорошо, понимаешь, да? Там сразу появляется, и это уже серьезно, без дураков, это очень важно, появляется местная элита. Россия может тратить сколько угодно денег на страну, но Молдова ей не принадлежит. Понимаешь, в чем дело? Молдова подписала все документы, чтобы вступить в Объединенную Европу. Молдова подписала все документы, как намерена, да, чтобы вступить в НАТО. Внутренние документы. Нет, внутренние. Угу. Вы не поняли, не с НАТО, а как цель, как идеологическая цель. Понятно, да? Вот, чтобы вступить в НАТО. Теоретически. Ну, как и Украина, понимаете, да? Решение Верховной Рады по этому поводу, да? Понятно. Поэтому в Молдове будет все очень хорошо. То у власти госпожа Санду, а где господин Дадон в проруби?
Ну нет, вышел из-под домашнего ареста вчера.
Это большое событие. Теперь, безусловно, на ближайших выборах он будет выбран президентом Молдовы. И она радостно вместе с Приднестровьем сольется с Великой Россией, у которой опять на Сахалине взорвался газовый баллон. Вот. Так что всех нас ждет прекрасное будущее. Послушай меня, Курников, послушай меня, его подельница, которая говорит, что она тут Душнилова и так далее.
Матвей Юрьевич.
Все равно такого эфира, как у вас со мной, у вас нет.
Матвей Юрьевич, я все не могу перестать думать о словах, которые вы сказали, что откуда уходит Россия, там сразу становится хорошо. Я вот думаю, как должно выглядеть, как Россия должна уйти из России, чтобы здесь когда-нибудь стало хорошо.
Это чужой должен полезть отсюда. Очень просто, очень просто. Должен, первое, уйти Путин, а второе, должна появиться политика. Русские должны не повторить ошибки, которые случились в 90-х годах и которые прекрасно описал Павловский, когда он в одном из интервью сказал, что проблема-то того, что сейчас происходит в России, случилась, когда состоялся 90-91 год, и когда те люди, которые делали революцию, и сделали демократию в России, подумали, что она сама будет и дальше мультиплицироваться. А демократия не мультиплицируется, потому что ее захватывают варвары. Демократия – это ежедневная работа в парламенте, на улице, в партии, в прессе и так далее. Понимаешь, в чем дело? Поэтому выгнать не Россию из России, а выгнать империю из России – просто нужно восстановить политику. Политику. В стране должна быть не диктатура, а политика с разными партиями. И если Пригожины возражают, а также Медведевы или Путин, то это надо отстаивать вплоть до оружия в руках. Демократия требует защиты. Она требует защиты каждый день любыми средствами.
Программное заявление Матвея Ганопольского в конце нашего сегодняшнего разворота. Спасибо
большое. Сразу хочу заметить важную фразу. Я говорил это все под Альцгеймером. Я старый, и мои заявления, все, что я говорил, я даже не помню, что я вам сказал. Просто не
помню. Матвей Ганопольский, Максим Курников, Ирина Баблоян. До завтра. Прощаемся.
Пока.